Дорогие друзья, начиная наше богослужение пред Господом, мы все вместе встанем, поклонимся пред Ним, прославим Его святое и могущественное имя. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, как всегда, приходя на это благословенное Тобою место, обращаясь к Тебе и склоняя наши головы пред Тобою, мы просим и молим Тебя, да возвеличится сегодня милость Твоя и да покроет оно наследие Твое. Во имя Иисуса позволь нам сегодня погрузиться в Твои божественные глаголы. Глаголы, быть может, давно забытые, воскреси их для нас. И поведи нас путем повелений Твоих и путем заповедей Твоих. Позволь нам познать откровения Твои и пути Твои, чтобы следовать за Тобою в эти последние дни мрака и тьмы, когда все силы зла встали в оппозицию против наследия Твоего. Позволь сегодня наследию Твоему во имя Иисуса расправить плечи и поборать во имя Твое и наступать на всякую силу вражью. Мы это сможем сделать только благодаря Твоим божественным глаголам. Поэтому я молю Тебя, пошли сегодня Слово Твое, которое исцелит наследие Твое, которое избавит его от цепей ада, избавит его от тьмы и просветит его в этом мраке во имя Иисуса. Мы благословляем Тебя и поклоняемся пред Тобою на этом месте служения, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Мы войдем в небесный край, в буквальном смысле слова. Сейчас мы находимся в теле, и поэтому мы этот небесный край из-за этой телесной оболочки плохо ощущаем. Мы практически находимся в нем. Но когда мы выйдем из тела, то мы водворимся навсегда в этом вечном небесном крае и получим новое тело. Исследуйте Писание, говорит Иисус, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. Это я говорю для тех, для которых Библия не является местом исследования и не является маяком и светом. Они говорят, убери Старый Завет. Я не могу его убрать, потому что Иисус сказал, исследуйте Писание, Он имел в виду этот Завет, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. Я не могу не проповедовать из него, потому что Петр сказал, вы имеете вернейшее пророческое слово. И он имел в виду как раз Старый Завет. И хорошо делайте, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать в сердцах ваших день, и не взойдет утренняя звезда. Впервые Старый Завет провозгласил восхищение Иисуса утренней звездой. И потом только Иоанн провозгласил, он подтвердил этот Старый Завет, сказав побеждающему дам звезду утреннюю. Поэтому, когда мы смотрим в тени Старого Завета, образы Старого Завета, они помогают нам видеть волю Божию, они помогают нам увидеть себя. Бог сделал это с одной единственной целью, чтобы мы могли увидеть все то, что будет с нами случаться. Потому что Новый Завет – это практически трактовка Старого Завета. Это его истолкование. И, разумеется, Дух Святой не остановился на этом. Он продолжает сегодня раскрывать нам, тем, которые прилежно исследуют его. Потому что Слово Божие и Дух Святой приведут нас к обетованиям Божьим и дадут нам взять их. Именно они освободят нас от болезней, они освободят нас от нищеты, от демонов. И они провозгласят Царство Божие как внутри нас, так и вне нас. И поэтому мы будем продолжать исследование Священного Писания, как Старого, так и Нового Завета. Не имеет значения. Это один завет. Разделен он на образ и факт этого образа. Книга Исход, глава 17. Мы остановились как раз здесь. «Двинулось всеобщество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню. Двинемся и мы, чтобы Дух Святой сейчас дал нам возможность проникнуть, что это не народ израильский движется по этой пустыне, а это я, или бреду по ней, не зная, куда идти, либо иду под рукою высокою и могущественную по повелению Господню». И расположились станом в Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея. И говорили, дайте нам воды пить. и сказал им Моисей: «Что вы укоряете меня, что искушаете Господа?» И жаждал там народ воды. И роптал народ на Моисея, говоря: «Зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждою нас и детей наших, и стада наши?» Моисей возопил Господу и сказал: «Что мне делать с этим народом? Еще немного и побьют меня камнями». И сказал Господь Моисею: «Пройди пред народом и возьми с собою некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот я стану пред тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских, и нарек месту тому имя Масса или Мерива, то есть искушение и укорение, по причине укорения сынов Израилевых, и потому что они искушали Господа, говоря: «Есть ли Господь среди нас или нет Господа?» И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Я хочу на этом месте остановиться, прежде нежели мы перейдем к войне с амаликитянами. Сейчас народ израильский двинулся в путь и остановились между горой Синаем и между пустыней Син, то есть это такой промежуток времени. Только что они испытали великое и чудное милосердие Божие, благость Божию. Бог накормил 3 миллиона хлебом и дал им этого хлеба, и теперь этот хлеб у них будет в течение 40 лет. Каждое утро каждый из них выходил и собирал этот хлеб. Они видели падающий хлеб, и это был Господь. Они видели облако днем и столб огненный ночью, который все еще продолжал там стоять. И при наличии всех этих факторов сердце их возмутилось и стало роптать. И они обратились, в общем-то, как будто бы не к Богу, а к Моисею, говоря: «Зачем ты привел нас сюда? Ты что, хочешь уморить нас жаждою?» Видите ли, если бы Бог не повел народ израильский по пустыне, мы сегодня не могли бы узнать, как крайне испорчено сердце человеческое. Крайне лукаво и испорчено при всех милостях Божиих и его благодеянии. Манна падает, хлеб от Бога, хлеб Божий. Столб стоит, облако покрывает от зноя. Они говорят: «Что нам пить?» Иисус, придя, говорил эти же слова, потому что практически народ Божий сегодня упрекает Господа в этом же. Он не изменился. Я не говорю о мире, который мертв для Бога. Я говорю о его стане. Они сегодня упрекают его и говорят: «Что нам есть и что пить? И если Бог с нами, и если это учение правильное, почему оно не работает? Я свидетельствую, а работы все нет. Или вот, не прибавляется, я бедствую, я в нищете. Я лучше возвращусь назад и полезу под мою машину, буду ремонтировать ее или еще что-то буду делать, буду зарабатывать тайно деньги, пойду, сяду на велфер, и это будет для меня лучшим исходом. Потому что где этот Бог?» То есть практически они имеют дело с Богом. Всякий раз, когда Слово Божие говорит, и мы думаем, это человек сказал. Человек только исполняет повеление Божие и провозглашает то, что написано. Он провозглашает: «Это ложь». Они имеют хлеб, и этот хлеб стоит пред ковчегом свидетельства. Он сказал: «Поставь его там, чтобы он был свидетельством». И вы знаете, этот хлеб может быть свидетельством за или свидетельством против. Поставь его пред ковчегом. Потом будет стоять пред ковчегом одесную его книга закона, но сейчас стоит эта манна, хлеб Божий. Люди чувствуют его, но Иисус является истинным хлебом. Но человек, имея Иисуса, имея истинный хлеб, будет умирать в этой пустыне, если не будет воды. Вода символизирует собою Дух Святой. Дух Святой. Церковь без Духа Святого, ты умрешь. Я не говорю сейчас о говорении на иных языках, я говорю Дух Святой. Всякий раз, когда ты начинаешь возмущаться и припираться, ты возмущаешься не с человеком, не с структурой в церкви. Против чего бы ты ни выступал в церкви, что бы тебе не нравилось, ты бросаешь это Богу в лицо. Ты говоришь: «О, я имею дело с человеком». Нет, ты не имеешь дело с человеком, ты имеешь дело с Божьей структурой и его правлением. И когда ты имеешь дело со структурой и правлением и человеком от Бога, ты имеешь дело с самим Богом. Когда ты принимаешь эту структуру и принимаешь этого человека, ты принимаешь пославшего его. Когда ты начинаешь критиковать эту структуру и возмущаешься против нее, потому что она тебе не нравится, потому что ты по своему интеллекту стоишь гораздо выше, и потому что ты говоришь, кто такой Моисей и кто такой Аарон, и кто такие эти начальники общества. Они такие же, как и все мы. Ну, конечно же, такие же из того же теста, такие же глиняные, как и ты. Но здесь дело не в том идет. Бог не смотрит. Он не смотрит на преимущества в человеке. Он будет воспитывать человека, но он берет его. Разве он взял народ израильский только потому, что он лучше всех народов был? Вы знаете, израильский народ был хуже всех народов, потому Бог и взял его. Бог не берет самое лучшее. Он берет самое худшее и делает из него самое лучшее. Это возможности Божьи. Он берет блудников и мытарей и посылает их впереди праведников. Он делает блудников и мытарей праведниками пред Богом и посылает их и вручает им дело свое. Неужели Бог не нашел никого другого? Нет, вот Бог искал, просто мысли наши не могут подняться выше этой возвышенности. Но повторяю, даже имея Иисуса Христа, имея Слово Божие, имея теологические факультеты и людей с сертификатами в карманах, даровитых людей, людей, которые исследуют Слово Божие, желая его исследовать и желая следовать за ним, но если не будет там Духа Святого, они начнут умирать. Церкви начнут умирать, люди будут умирать духовной смертью. Потому что эта скала, она живая скала, но она будет мертвой до тех пор, пока Дух Святой не раскроет нам Иисуса. Он говорил, я хлеб, шедший с небес, и его оставляли. Он сказал, для вас лучше, чтобы я ушел. Если я не уйду, он не придет. Видите ли, Иисус очень большое значение отдавал работе Духа Святого и действию этой третьей личности Божества. Дух Святой – Бог. И здесь мы видим, что народ говорит, мы умрем. Конечно же, если Бог нам дал свое слово, то я хочу заверить всех, что Он даст вам и Духа Своего. Он не оставит вас умереть в этой пустыне. Он привел вас в эту пустыню. Я не имею в виду Америку. Я имею в виду духовную область. И в этой духовной области, где бы вы ни были, местоположение ваше совершенно не имеет никакого значения для Бога. Он может привести вас в пустыню в Советском Союзе, в Корее, в Японии, в Канаде, в Австралии. Не имеет значения. Буквальное место перемещения людей не избавляет их от присутствия дьявола и от присутствия их собственной падшей природы. Они никогда не могут убежать. Все люди, убегающие в Америку, думали, о, здесь новая страна, новая культура, священная благословенная земля, и потому, значит, здесь начнется новая жизнь. И я видел этих людей, как они падали на колени и благодарили Бога за священную землю. Наконец-то добрались. А через месяц они говорили, что это не священная земля, они попали в руки Навуходоносора, и нужно не вкушать ничего, что здесь есть. Задается вопрос, так Москва или Нью-Йорк, Вашингтон, Токио, Хельсинки, Париж? Что же все-таки является средоточием дьявола? Где его центр? Написано в храме Божьем. В храме Божьем сядет как Бог, выдавая себя за Бога. Он постарается войти. Ему не нужен Париж, ему не нужна Москва и Хельсинки. Ему нужно твое сердце. Ему нужен твой храм. Вот куда он сядет. И Слово Божие говорит, сядет как Бог. То есть он придет как Бог, он будет выдавать себя за Бога. И если церковь не знакома со Словом Божьим и отрицала Дух Святой, а только говорила о нем устами, но упрекала и действовала, враждовала против него, она проиграет свой бой. Она не враждует. Сегодня многие члены, они думают, они враждуют со структурой, с тем или с другим. Вы враждуете с Богом. И, разумеется, милость Божия ограниченная во времени для меня и для вас. Она ограничена во времени. Лимиты милости заканчиваются. Мы стоим на пороге величайших судов Божиих, которые уже разразились над народом Божиим. И то, что сегодня происходит в чреве церкви, это Исав и Иаков бьются там. Или же другое значение, другой образ, она кричит от боли и мук в 12 главе, эта жена. Она облаченная в солнце. И люди думают, то это Бог разрушает там, то есть сатана разрушает. Ничего сатана не разрушает. Он не может туда проникнуть. Она облаченная в солнце, она в нем, она в слове его. Но скажите, если она в Боге, то почему такое горе постигло ее? Почему муки роженицы схватили ее? Почему она обезумела от горя, ужаса и кричит? Ведь она в Боге. Многие думают, то это сатана наступает, это не сатана. Все эти вещи, происходящие внутри народа Божьего, пришли оттуда, потому что происходит рождение младенца мужского пола. Вот почему происходит это движение внутри народа Божьего. Вот почему он не может понять тех вещей, которые сокрыты от него. Дух Святой не придет до тех пор, пока жезл не будет опущен на эту скалу ударом по повелению Божьему. И вы же знаете, этот жезл, когда только этот жезл поднимался, Египет приходил в трепет и ужас. Это не был благословляющий жезл и не является благословляющим жезлом. Это проклинающий жезл, жезл смерти, попирающий другую смерть, другое проклятие. Всякий раз, когда Моисей воздвигал свой жезл, казни Божии низвергались одна на другая на Египет. И вдруг он говорит, ударь по скале этим жезлом. Апостол Павел говорит, что все мы пили из духовного камня, и этот камень был Христос. И теперь Бог говорит Моисею, ударь по этому камню, подними жезл твой в глазах всего народа, пусть видят церковь, скала. Иисус сказал о ней, что она непоколебимая, что ее не поколеблет ад. Иисус назвал ее скалою. Он назвал ее скалою и притом вложил туда жизнь, живая скала, непоколебимая, твердая, крепче любого камня, разрушит все камни, все устои, а сама будет стоять вечно. Она имеет имя от Бога своего. Поднимающийся жезл, я хочу, чтобы сегодня все поняли, он не поднимается только на Иисуса. Он поднимается и на тех, кто носит это имя. И если ты носишь это имя и не следуешь, ты умрешь и не восстанешь. Суды Божии пришли для того, чтобы уничтожить все то, что называется его именем, а его там нет. И сегодня Дух Святой будет уничтожать все организации, все церкви, носящие имя Иисуса Христа, но не следующие за ним, не имеющие внутри себя Бога, не имеющие никакой победы, не желающие истинной святости Божией, его безгрешности, его чистоты, которые сделали безгрешность и чистоту не по Писанию, а по своему вымыслу. Святой – это когда в косынке. Чистый – это когда рождаешь детей. Чем больше, тем лучше. Значит, там чисто все. А если прекратилась беременность, что-то у вас не то, вот поэтому у вас и казни, поэтому у вас вот то и происходит. Конечно, далеки от чистоты и святости слова и учения это. Иисус сказал, будьте святы, как и Отец ваш Небесный, свят и совершен. Будьте святы, потому что я свят. И если мы скала, мы есть эта скала непоколебимая. Этот поднимающийся жезл, он не принесет нам вреда. Он был ударен по скале, и скала дала из себя воду. Мы будем роптать до тех пор, пока у нас не будет хлеба и воды. Бог не хотел бы, чтобы мы роптали, Он хотел бы. Мы видим, что мы под Его рукою, что это Он нас ведет. Мы могли бы верою подождать немного, вера умеет ожидать. Мы могли бы не упрекать Его и не говорить, что это такое. Вы знаете, я знаю, есть люди с хорошим взором, и они видят, что не все еще в порядке. Да, не все еще в порядке, еще много беспорядков. Но иногда им кажется, что это они такие зрячие, и тот, кого поставил Бог, ничего не видит. Нет, вы знаете, я тоже вижу, что еще много беспорядков. Но я знаю, что есть время приведения в порядок всякой вещи под небом. Я бы хотел, чтобы привести все в порядок как человек, но так не делается. Женщина хотела бы родить сразу и не мучиться, не ходить 9 месяцев беременности, но так не делается. Есть рост, есть развитие, и, наконец, приходит предел. Вот до сих пор это можно было, а дальше нельзя. Вот это можно было делать, а теперь больше этого нельзя делать, потому что прошло время, когда можно было. Можно было иметь 5 жен, 10 жен, а теперь только одну. Видите, прошли времена многоженства, и эти времена многоженства не были от Бога. Они не были от Бога, они были по жестокосердию человека, допущены Богом. Но Бог не смотрел на это с одобрением. Его сердце скорбело. Оно продолжало скорбеть о несправедливости. То есть женщина чувствовала себя здесь второсортной. Их может быть много, а он один, господин. Но Бог не создавал так. Он создал одну ее и одного его, друг для друга. Не было никаких диссонансов. Ответственность нес Адам. Многое лежало на Еве. Точно такой же интеллект. Но, повторяю, сегодня сатана извратил, и Дух Святой хочет возвратить, влить в церковь, соединить ее. Но это произойдет только посредством воды. Но если мы получили хлеб, и я знаю, мы чувствуем недостаток воды. Я это тоже чувствую. Недостаток. И мы ждем. Но вот начинается ропот людей. Видите ли, промежуток удара, здесь написано «и ударил, и потекла вода». Это самое то, чего не воспринимает человек. Сегодня люди возмущаются именно этому жезлу. У пророка написано: «И если ты будешь возмущаться этому жезлу, то ты будешь истреблен мечом». Жезл – учение о смерти. О смерти Господа, о проклинающей смерти Господа, сатанинскую державу и разрушающие его бастионы. Но она прежде всего должна была опуститься, как на Египет, теперь она опускается на скалу. Она опускается на Иисуса и на тех, кто носит его имя. И вы знаете, когда она опустится на тех, и действительно те, у кого есть это слово и которые стояли на нем, хотя оно и поразит вас, оно поразит только то, что не божественное. Но реки воды живой потекут. И Иисус, говоря о воде, все время имел в виду Дух Святой. Там в разговоре с самарянкой он сказал: «У меня есть вода, которую я дам, и пьющий эту воду не будет жаждать никогда». В другом месте, стоя на празднике, Иисус возгласил громким голосом: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». И Иоанн говорит, что это он сказал о Духе Святом, которого имели принять верующие в Него, но он еще написано, ни на кого из них не нисходил. И сошел впервые Дух Святой на них в день Пятидесятницы. До этого он был с ними, но Иисус пообещал: «Он в вас будет, и из чрева потекут реки воды живой». И этим чревом являлось чрево Иисуса Христа. Но практически чрево Иисуса и чрево церкви – это одно, потому что Бог рассматривает Иисуса и церковь как одно. Он смотрит на них как на одну личность. Он не рассматривает церковь отдельно, а Иисуса отдельно. Если бы он так рассматривал, мы бы с вами сегодня здесь не сидели. Многие из нас уже бы спились и, быть может, сгорели в какой-нибудь алкогольной горячке или алкогольном ступоре, застыли бы в каком-нибудь блуде, уже давно умерли от какого-нибудь спида, давно бы убили друг друга и сидели где-нибудь в тюрьме за кражу или за убийство, или за драку. Но только по милости Божией, что Бог нас продолжает рассматривать как одно в Иисусе, мы сегодня здесь. Не потому, что мы исполняли религиозные обряды, не потому, что мы напрягали нашу волю и служили, потому что Он нас рассматривает как одну личность. Это не мы так придумали, это Он сказал, что муж и жена есть одна плоть. И Павел говорит: «Я говорю вам тайну, я говорю по отношению ко Христу и Церкви». Он рассматривает нас сегодня так. И будет рассматривать так бесконечно, в вечности. И он силен привести церковь в такое же состояние, как Иисус. Совершенное состояние. Но он хочет, чтобы сегодня церковь провозглашала эти совершенства. Она призвана провозглашать. Она призвана провозглашать, она есть столп утверждения истины. Народ израильский, великий прообраз великого ропота. Но происходит, повторяю, удар. Происходит поражение. Если мы не переживем отчаяние и смерти, мы никогда не переживем потоков благословляющих Духа Святого. И те, которые сегодня хотят уйти из-под учения о крещениях, о смерти, о святости Божией, о проклятии, повторяю, они просто лишают себя будущим благословением и откровением Божьим, которые покроют церковь, как лавина, вода потечет. Но они не смогут пить. Они будут пользоваться частично и падут костями в этой пустыне. Только тот войдет в эту землю, который не имел ропота в сердце своем. Только тот, который действовал, и мы знаем, только две личности вошли в обетованную землю. Только две личности могли наследовать ее, два свидетеля. Это Иисус Навин и Халев. Иисус Навин – прообраз Духа Святого, и Халев – прообраз Слова Божия. Он стоял на Слове Божьем, эти два свидетеля. Люди, которые сегодня идут на основании Слова Божьего и Духа Святого, который не отойдет от этого Слова, они будут наследовать обетованную землю. И они не падут костьми в этой пустыне. Бог сделает их зрение зорким, и когда они войдут туда, они смогут сказать: «Глаза мои видят так же, как и тогда, и силы у меня столько же, как и тогда, как посылал меня Моисей». Иисус, Слово Его. Сегодня мы принимаем Слово, мы просто слышим, мы просвещаемся им, и мы принимаем его глубоко в свое естество. Мы еще, быть может, не видим работы этого Слова, оно только начинает работать, но мы доверились ему и приняли, и говорим: «Боже, работай во мне». Иногда мы чувствуем, что оно пока не работает, это испытание, оно будет работать. Не может такого быть, чтобы вы приняли Слово Божие в ваше сердце, в ваш разум, и оно не сработало. Такого не бывает, исключено. Сатана, лжец и обманщик, он говорит, не работает. Скажите, сработает, дьявол, сработает. Я буду стоять на этом слове, сработает. Если не сработает перед моей смертью, сработает после ее. Многие скажут, мне не нужно после смерти. 11 глава Евреям говорит, они умерли в вере, не получивши обещанного. Оно работало. Оно работало, ведь оно сработало, и они не отказались. Они умирали и не получили, и говорили: «А я все-таки имею его в Иисусе Христе. А все-таки оно мое, все-таки оно принадлежит мне». Оно сработало. И за это будет им великая награда, потому что оно сработало. Оно работает. Бог приведет свою церковь. Он не смотрит сегодня на количество, он смотрит сегодня на ее качество. Многие люди зависят от количества. Пустые скамейки или заполненные они. Нет, конечно, Богу не безразлично, пустые они или свободные, но это не его сфера приложения в первую очередь. Он смотрит на качество. И он всегда предлагает и указывает открытую дверь всем приходящим и отходящим: не хотите ли и вы отойти? Он работникам так говорит, но он взял, повторяю, самый негодный народ. Мы должны знать, что мы не особые люди в отношении интеллекта, красоты и воли в этом мире. Иногда люди хвалятся, когда из мира приходит какая-нибудь суперзвезда, какой-нибудь спортсмен, какой-то ученый. «О, вот это такой человек! Ну, слава Богу, что такой человек!» Но Бог хочет показать: посмотрите, кто вы были все. Какая ваша генетика? Посмотрите на ваших отцов. Кто они? На ваших матерей, на ваших бабушек и дедушек. Кто они? Они не из высокого рода, немного людей из высокого рода. То, что высоко здесь у людей, происхождение, кровь, голубая, королевская там или дворянская кровь, не имеет значения, панская кровь, как там они ее называют еще, графская, есть кровь Иисуса, и выше ее нет. И когда ты рождаешься свыше, ты принадлежишь к самому высокому небесному роду. Михаил Архангел преклонится пред тобою вместе со всем воинством своим и скажет: «Господин, приказывай, что делать, потому что на тебе будет наречено имя царя царей и Господа господствующих». Неважно, что ты не понимаешь многих вещей сегодня. Ты дитя Божие, ты рожден, и ты обладаешь властью Бога. Почему до сих пор церковь не пришла в силу? Почему она терпела поражение почти во всех пробуждениях, которые были? Я как-то зачитывал письмо некоторым друзьям, прислал мне один брат, который исследует, я люблю исследователей, он исследует Писание, он написал мне: «Я исследую вопрос, почему пробуждения начинались и заканчивались. Я хочу найти ключ, чтобы пробуждение, начавшееся, не закончилось, а стало развиваться, согласно Писанию, как тот брошенный камень, оторванный от горы. Он стал развиваться, наполнил всю землю и уничтожил этот истукан». Но здесь точно, ясно, пробуждения были от Бога, но почему они не развились, умерли? Остались только громкие имена Спержинов, Муди и других великих подвижников. Причина заключается только в одном. Они не пользовались властью Иисуса. И эта власть в жезле, эта власть в учении о проклятии, в учении о смерти Господа Иисуса Христа. Ничто не даст нам власть побеждать, как только смерть Господа Иисуса. Никто не победит мир благословениями и добрыми, хорошими словами. Вы его победите только смертью Господа Иисуса, когда вы им проповедуете воскресение в Иисусе. Если вы проповедуете воскресение, это все равно смерть, потому что воскресение – это следствие смерти. Это благословение – следствие того проклятия, которое он понес. И Дух Святой в первую очередь это будет объяснять. Он в первую очередь изольет свои потоки на жаждущие, и пустыня зацветет, как нарцисс. Зацветет. Многие уже начали цвести. Но сатана, видя этот цвет, видя эти цветы, приходит в неистовство, приходит в ярость. Он хочет растоптать эти цветы, но ему ничего не удастся, потому что те люди, которые приняли в себя Слово Божие и Дух Святой и решили идти путем страданий, путем лишений, путем то, что на них будут клеветать, презирать, не обращать внимания, извращать, это их священный удел. Дух Святой польется после этого учения. Он преизобильно наполнит каждого, и тот человек, о котором говорили, о, у него не совсем все в порядке с головой, вдруг голова его станет настолько ясной и светлой, что профессора теологии померкнут пред ним. Они будут стоять со своими выкладками, а он придет и скажет «Во имя Иисуса!» И все. И будет дело. А у того только будут выкладки, книги и теории, и больше ничего. И церковь сегодня ожидает этого излияния. И прежде чем пойдет этот дождь, вы услышите громовые раскаты. И эти громовые раскаты будут предвестники дождя. Вы увидите облака идущие, которые начнут закрывать свет. Они будут предвестники дождя. И вы уже сейчас слышите этот гром. Как только начинает истина раздаваться, сразу начинается потрясение, гром. Все повсюду начинает поражаться. Итак, скала дала жизнь. Дух Святой излился. Иисус умер и воскрес. Мы умрем вместе с Ним и воскреснем. Я не имею в виду в буквальном смысле слова «мы воскреснем». Мы воскреснем здесь, в этой жизни, чтобы исполнить волю Божию. У Бога есть назначение для церкви, и она еще его не исполнила. Если бы она его исполнила, ее бы уже здесь не было. Но она до сих пор его за эти почти 2000 лет не исполнила. Она еще не поразила Божьей цели. Иисус говорит, моя цель была для того, чтобы прийти и разрушить дела дьявола. Цель церкви – разрушить дела дьявола и соединиться с Творцом – это более высокая цель. Это просто то, что мешает этой цели. Эти камни мешают. Практически цель Бога, чтобы мы стали одно в буквальном смысле слова, соединились с Ним, избавились от господствующего в мире растления похотью, от похотей, от грехов. Читаем дальше. Стих 8 и ниже. «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Моисей сказал Иисусу, выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей. И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами. А Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеева отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем». А Аарон же и Ор поддерживали руки его один с одной, а другой с другой стороны, и были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею, напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной. И устроил Моисей жертвенник, и нарек ему имя Иегова Ниси, то есть Господь знамя мое. Ибо сказал он, рука на престоле Господа, браню Господа против Амалика из рода в род. Тогда возведен был Иисус духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись там 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. Здесь мы видим этот же принцип. Как только Дух Святой излился, как только вода излилась, Амалик тут как тут. когда настоящие волны Духа покроют нас, Амалек придет. И тогда настанет день злой. И тогда мы должны будем облачиться во все оружие Божие, чтобы все преодолевши устоять. Многие думают, что они уже воевали с дьяволом или воюют с дьяволом. Многие еще не знают, что такое дьявол. Они все еще, быть может, смотрят на какие-то призрачные вещи, которые дьявол им подсовывает и говорит: «Это я, это я». Он прекрасно знает, если люди поверят, что это он, то когда придет он, настоящий дьявол, они проиграют битву. Когда придет настоящий дьявол, все застонет. И в это время человек только под силой Духа Святого может устоять. Без Духа Святого, просто со Словом Божьим, которое так часто любят люди повторять, как будто бы они его знают и изучили. Видите ли, Дух Святой только может раскрывать это Слово. Конечно, Дух Святой без Слова – это не Дух Святой, это Дух заблуждения. Тот Дух, который не опирается на Слово, но опирается на события. Случилось, исполнилось, Бог мне сказал, и точно случилось. Дух прорицания во многих пятидесятнических пророках. Только пророки их нельзя назвать, потому что они никогда не были вождями. Пророк – это человек, который стоит за кафедрой, который ведет. Моисей был пророком. А это не пророки, которые просто пророчествуют, но так их называют – пророки. Что Господь скажет, бегают, ищут. Что Господь скажет? И он говорит: будет то-то и то-то, и точно случается. И они говорят: точно Бог. Это точно Бог, потому что действительно сии рабы, и сии человеки рабы Бога Всевышнего, и они возвещают нам не что иное, как путь спасения. Но знаете, что это дьявол? Сегодня он говорит это, а завтра он будет говорить другое. Сегодня он говорит: Господь здесь, завтра будет говорить: бес здесь. Для того, чтобы увести, у него одна цель. Поэтому мы должны быть осторожны с духом прорицания и не всегда доверяться только потому, что он все сказал. Иногда мы доверяемся, берем слова самарянки и проповедуем: он все мне сказал, что я делала тайно. Знаете, дьявол тоже вам может сказать, что вы делаете тайно, потому что все, что вы делаете тайно, вы не с Богом делаете, а с дьяволом. Все, делающееся явным, свет есть, а все, делающееся тайным, тьма есть. И все, которые хотят тайно сделать, пожалуйста, пусть это останется между нами. Конечно, есть вещи, которые должны оставаться между людьми. Они не принадлежат дьяволу, нельзя понимать и быть односторонним. Но я сейчас говорю, когда вы тайно таитесь, все равно придет день, который осветит все скрытое во мраке. Если не осветит здесь, осветит потом. Не лучше ли сейчас купаться в потоках света? Не лучше ли сейчас избавиться от участков тьмы, которые в нас? Не лучше ли избавиться сейчас от деятельности, которую мы стесняемся, чтобы узнали все? Мы не хотим, чтобы знали наши отношения. Кто хочет сегодня, чтобы знали их отношения? Брат с братом, дети с родителями, муж с женой. Сколько есть благословенных мужей, в кавычках, которые могут жену поносить дома всякими словами? Сколько есть благословенных жен, которые могут поносить мужей всякими словами дома? Но здесь они приходят святые. Слава Богу, но, повторяю, все делающееся явным, свет есть. Если мы придем к Искупителю мира, не выносите ссоры из избы. Ну хорошо, если вы можете вдвоем помириться, не выносите. Но если вы не помиритесь, то он будет вынесен. Тем более, что дьявол его выносит каждый день. Он приходит перед Богом и каждый день говорит: вот они, вот она твоя пара. Вот он, прообраз твой, посмотри. Он это делает каждый день. И, конечно, лимиты милости заканчиваются. Это Амалек, который пришел в наши семьи. Он не приходит просто в церковь, запомните. Просто так не случается с церковью. Боли и болезни, все болезни, которые начинаются в церкви, они начинаются с семьи. Амалек приходит в первую очередь в семью. Потому что не церковь, а семья в первую очередь является прообразом Христа и церкви. Павел говорит: я говорю вам тайну, я говорю по отношению ко Христу и церкви. Адам и Ева были первым прообразом этого союза. Теперь этот прообраз – церковь, соборная церковь, составляющая одно в Иисусе. Но, повторяю, сатана сегодня поставил свое острие туда, разрушить. И тот муж, который не знает своего назначения и своих прав по Писанию, он обязательно будет пользоваться чуждыми правами. Извращая Священное Писание, он станет место руководителем и человеком, несущим на себе ответственность, диктатором, который не несет никакой ответственности. Такие мужья любят диктовать, но не любят нести никакой ответственности. Как что-то случается в семье, они говорят жене: «Ты виновата». Дорогой муж, запомни, жена ни в чем не виновата, ты несешь ответственность, ты виноват, и Бог с тебя спросит. Он не говорит церкви: «Ты виновата». Он спрашивает с Иисуса. Иисус — глава, Иисус несет ответственность за церковь, он спросит с нее, то есть с него. Иисус прикрыл своим телом ее. Вот почему мы сегодня здесь. Он все еще рассматривает, и когда он смотрит на Иисуса, Иисус умел прикрыть свою церковь так, что Бог не видит ее вины и не признает в ней вины. Когда дьявол приносит и говорит: «Вот твои», Иисус смотрит посмотреть, кто они такие. Он говорит: «Какие? Покажи». И он показывает ему кровь завета, очищение через кровь. Он показывает через Иисуса. А сатана не умеет смотреть через Иисуса. Потому что, чтобы через Иисуса взглянуть, надо иметь веру Божию. А у него нет веры Божией, и он не видит нас через Иисуса. И он клевещет пред Богом день и ночь. Притом эта клевета не то, что вымысел. Это буквальные грехи, которые мы с вами совершаем. Но Бог их называет клеветой, и за то, что он клевещет, он бросит его в озеро огненное. И не только его, но и всех тех христиан, которые носят его имя и клевещут друг на друга. Я не имею в виду вымысел. Вымысел не так опасен, как опасно то, что есть на самом деле. Когда вы видите брата согрешающего грехом не к смерти, вы не знаете, к смерти этот грех или нет, потому что вы не знаете внутренности человека. Малейшая неправда может быть грехом к смерти, и убийство, блуд, прелюбодеяние может быть не грехом к смерти. И малейшая неправда, неправда Анании и Сапфиры, послужила грехом к смерти. Они умерли. Люди вошли с чуждым огнем и умерли. Корей, Дафан и Аверон, они не делали никакого блуда, они просто восстали против теократической структуры, формы правления. Они говорили, что Моисей неправильно управляет обществом, и что все святые, все могут делать все, чего ты приписал это себе. Земля разверзла уста свои и поглотила их. Ахан был убит. То есть мы наблюдаем, что такое грех смерти. Не все грехи к смерти. Но когда мы говорим о человеке: «Я видела его и знаю его, он согрешил каким-то грехом». Вы не знаете человека до конца. Он действительно согрешил, но истинное чадо Божие, согрешая, страдает от греха. Оно не наслаждается грехом. Никто не знает бессонных ночей. Никто не знает муки, никто не знает страданий человеческого сердца от греха. Один Бог. И когда человек страдает от греха, уже никто не может указать на него пальцем. Как только вы укажете своим перстом, запомните, Иисус защитит любую личность, страдающую от ударов греха. Те, которые страдают, не хотят грешить, но все-таки находятся в грехах. Иисус защитит вас. Люди будут обвинять вас и говорить: «Такая, такая, такой-то». Но Он защитит вас. Он прикроет вас. Он берет на себя наш грех. И когда вы увидите Его любовь, что Он взял грех, есть пути через Слово Божие. Вот почему оно нам нужно, вот почему мы его изучаем. Есть пути, каким образом Бог будет забирать у нас грех. Церковь должна научиться, как избавляться от грехов, чтобы больше не мучиться от этих демонов. Амалик напал, грех напал. У них был грех, и грех снаружи, и грех внутри, и все это напало на Израиля. Мы тоже чувствуем это нападение греха. Но в это время Моисей, написано, поднял жезл свой. Жезл возьми в руку твою. Не просто поднятые руки были у Моисея, поймите. У Моисея в поднятых руках был жезл, жезл проклятия, который поднимался только для одной единственной цели, чтобы поражать. Только поражать. Это единственное назначение и единственная цель была этого жезла. Ударяет по водам, и воды расходятся. Ударяет по земле, земля превращается в кипящую мазь какую-то. Там появляются такие насекомые, которые уничтожают весь Египет. Ударяет скалу, течет вода. И теперь он снова его поднял, когда Амалик пришел. Потому что там уже была вода. И теперь этот Амалик пришел, он повел Иисуса в пустыню и нас поведет в пустыню. Сам сатана не может вести вас, вас ведет Дух Святой. Написано, Иисус Духом был поведен в пустыню для искушения. Это Бог повел, чтобы испытать нас в этой пустыне. Это Он допустил, Он мог не допустить Амалика. Когда Богу нужно было не допускать, Он вас гремит громом Своим, посылал страх, или в течение какого-нибудь мгновения за одну ночь ангел Господень придет, и 180 тысяч лежат трупами. Встали трупы, испугались и все убежали. Что это, почти все мертвые? Ангел Господень поразил. Почему Он не поразил здесь Амалека? Нет, Он хотел, чтобы церковь приняла с Ним Его полномочия. Он победил на Голгофе, Он произнес суд. Но привести в исполнение Божий суд, Он призвал церковь, и Он дал ей в руки жезл. И этим жезлом является не что иное, как Его павшая и восставшая душа. Новый человек, то есть этим жезлом является, ведь этот жезл раньше не был жезлом Божьим, это был жезл Моисея. То есть его жизнь, его, оно было все в его руках. Он все еще управлял, желая найти Бога, до тех пор, пока Бог не сказал: кто возненавидит душу свою, тот потеряет его, брось его. До тех пор, пока не пришло откровение Божие, кто я на самом деле. Сегодня это откровение Божие через это учение приходит, и многие люди забеспокоились. Надо мною тяготеет проклятие. Друг, брось себя, потому что это проклятие с Едема, ты рожден в грехах. Вы слышали свидетельство молодого брата? Я знаю его, он недавно в церкви, совершенно недавно. Однако это истина. Хотя он не понимал ее и в горечи своей проклинал день рождения своего. Вы знаете, мы во грехах родились. И от того, что Иов проклял день рождения, он не согрешил. Почему? Потому что грех родился. Мы рождаемся с грехом. Мы рождаемся от грешных родителей, рождаемся с грехом. И теперь, чтобы уничтожить этот грех, надо бросить его. Чтобы бросить, надо возненавидеть. А чтобы возненавидеть, нам надо показать, какие мы святые и какие мы хорошие. Сколько у нас заслуг, сколько лет мы отсидели в тюрьмах и лагерях, сколько нас штрафовали, сколько мы терпели за Господа. А потом Бог покажет, и несмотря на все это, посмотрите, кто вы такие. Сколько вас били в Египте, сколько вас истязали, сколько вы были рабами в Египте, вот в пустыне, посмотрите, какие вы жестоковыйные и упорные. Манна есть, хлеб есть, столб стоит над вами, облако покрывает вас, одежда не износилась, а вы говорите: лучше нам остаться в Египте, где вода, где обетование Божие. Вы обещали. Где эти чудеса и знамения? Вы обещали. Вы обещали, что с вами Бог, и там будут чудеса. Где эти чудеса и знамения? Больные сидят, одержимые находятся. Где это все? Конечно, Бог испытывает это все здесь. Бог здесь. Он на этом месте. И Он проявит себя, Он испытывает, окажемся ли мы верными Ему. И поэтому здесь, несмотря на это, вот этот жезл, поднятый жезл, мог сделать то, что Моисей победил. Иисус Навин побеждал, написано, и не зложил Амалека. Чем не зложил? Благословениями. Острием меча. Острием меча. Слово Божие – острый меч. Обоюдо острый меч, проникающий до разделения души и духа. Мечом. Мечом, а не благословением. Когда вы говорите слово Божие «меч», я буду повторять это много раз, пока мы поймем, что меч дан для единственной цели, чтобы проклинать, убивать, рассекать. Он не дан для благословляющих целей. Мы любим петь: «Наш меч не из стали блестящий». А на кого же мы его будем обращать? На тех, кто потерял образ Божий и принял образ дьявола. Для тех, у кого отец дьявол, любящие Господа, ненавидьте зло. И Павел провозглашает: кто не любит Господа, да будет проклят, предан анафеме. Все дети Божьи любят Господа, но Слово Божие говорит очень много, называют себя только детьми Божьими. И поэтому я пронесусь с моим мечом. И я покажу, кто любит меня и кто не любит меня. Кто любит меня, меч пройдет душу его, но он останется невредимым. А кто не любит меня, только имя мое носит и говорит: я люблю, люблю. А заповеди мои бросаешь за себя. Повторяю, любое восстание, любой ропот – это не человеку, это Богу. Вы говорите: Боже, вот твоя структура, я не доверяю твоей структуре. Посмотри, что происходит. Не смотрите на людей, смотрите на структуру Бога и на Слово Божие. Бог силен привести церковь свою вот с такими людьми, какие мы есть на самом деле. Но у Него есть структура, и мы должны только смотреть, чтобы структура Его сохранялась, и не восставать против Его структуры. Это очень опасно. Очень опасно. Но здесь Иисус низложил, и Моисей в это время приносит жертвенник. Я знаю, он соорудил жертвенник во имя Господне. Он знал, как его сооружать. Эти 12 камней пока все еще были тайной, и никто не видит их здесь. Но они там есть. Потому что было уже 12 колен Израилевых. Они уже были, но все равно уже было 12 патриархов, но здесь все еще сокрыто. Очень многие вещи сокрыты до тех пор, пока они не придут на самом деле. И здесь сокрыты. Моисей принес жертвы на этом жертвеннике и назвал этот жертвенник: «Господь, знамя мое». И знаете, в «Песни песнях» написано, что церковь — это армия, которая состоит из полков со знаменами, и грозная. Грозная, как полки со знаменами. Видите, полк без знамени не является грозным полком, потому что знамя является сердцем полка, честью его. И в буквальном смысле слова люди берегут знамя, и вот когда победа выходит, они поднимают знамя, что вот это наше знамя. И на этом знамени есть символика этой армии, что она обозначает, что она несет за собою. И здесь говорится: знамя его. И мы знаем, что знамя его несет летящего орла, тельца, человека. Что она несет? Все четыре свидетельства Божии. И когда она несет все эти четыре свидетельства, она уничтожает Амалека. Иисус уничтожил его написанным словом. Он сказал: написано, написано. Я начну 18 главу. Чем мы больше усвоим и быстрее пройдем, тем лучше для нас. У нас еще есть время. Итак, стан израильский прошел по пустыне, победил Амалека, получил хлеб и воду при удивительных обстоятельствах и по великой милости Божией. Когда это все произошло, 18 глава повествует нам: тесть Моисея Иофор услышал об этом, священник Мадианский, о всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля, народа своего, когда вывел Господь Израиля из Египта. И взял Иофор тесть Моисея в Сиппору жену Моисееву, предтем возвращенную, и двух сынов ее, из которых одному имя Герсам, потому что говорил Моисей: «Я пришлец в земле чужой». А другому имя Елиезер, потому что он говорил: «Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от меча фараона». И пришел Иофор, тесть Моисеев, с сыновьями его и женой его к Моисею в пустыню, где он расположился станом у горы Божией. И дал знать Моисею: «Я, тесть твой, Иофор, иду к тебе, и жена твоя и два сына ее с нею». Моисей вышел навстречу тестю своему и поклонился, и целовал его, и после взаимного приветствия они вошли в шатер. И рассказал Моисей тестю своему о всем, что сделал Господь с фараоном и с египтянами за Израиля, и о всех трудностях, какие встретили их на пути, и как избавил их Господь. Иофор радовался о всех благодеяниях, которые Господь явил Израилю, когда избавил его из руки египтян. И сказал Иофор: «Благословен Господь, который избавил вас из руки египтян и из руки фараоновой, который избавил народ все из-под власти Египта. Ныне узнал я, что Господь велик, паче всех богов, в том самом, чем они превозносились над израильтянами». И принес Иофор тесть Моисея все сожжения и жертвы Богу. И пришел Аарон, и все старейшины Израилевы есть хлеба с тестем Моисеевым пред Богом. Видите ли, там, когда мы читали в книге «Исход», в начале, когда Моисей вывел, и Бог послал его вывести народ израильский из Египта, он взял с собою Сиппору, жену свою и двух сыновей своих. Теперь же здесь мы встречаемся, что предтем возвращенную, и он возвратил ее назад, и она не видела всех тех чудес, которые Бог произвел в Египте. Он ее привел в Египет и потом возвратил назад. по повелению Божьему это произошло. Она назад пришли, он познакомился, познакомил ее со своим родом, со своим народом, и потом он отправил ее назад. И она ушла назад в пустыню и жила в пустыне. Эта женщина была женщиной пустыни. Она родилась в пустыне, она выросла в ней. Вы знаете, Сиппора, великий прообраз для нас – это церковь Иисуса Христа. Смуглая, то есть черна, но красива. Солнце опалило меня. Мы потом будем встречаться, что не все это понимают, почему такая церковь. Почему она снаружи такая непривлекательная. Почему именно красота ее внутри ее, а не снаружи. Почему здесь Бог скрыл красоту ее? Почему Он не дает, чтобы красоту ее могли увидеть? Почему сегодня люди, которые смотрят на церковь, они не видят в ней ничего прекрасного? Они говорят о руководителях церкви, что это обыкновенные бизнесмены, которые просто хотят заработать. Это люди, ловко одурачивающие массы и сосущие из них просто деньги. Почему сегодня политики завидуют этим лидерам? Потому что политик, он действительно одурачивает массы всевозможными налогами законными. А здесь вот он видит, что кто-то без всяких налогов, без всяких, как говорится, законных такс, вдруг тоже это делает. И их начинает брать зависть, и они начинают расследовать, они пытаются войти в структуру церкви и узнать, каким способом поступают деньги, и куда они уходят, и как они уходят. И вы знаете, церковь всегда возмущается против, в общем, этого наглого вторжения. Куда, зачем и почему. Но как бы то ни было, действительно существуют проходимцы. И при том много проходимцев. Но здесь мы встречаемся с двумя сыновьями. Один Герсам, потому что он пришелец. Видите, Моисей родил наконец-то сына. Я пришелец. Мы тоже с вами, когда мы почувствуем по-настоящему на опыте, что мы пришельцы на этой земле, это будет первое рождение нами, нашего сына, которому мы дадим имя Герсам. Многие говорят, вот теперь мы пришельцы, потому что мы в Америку приехали, а раньше мы еще не были пришельцами. Я встречал этих людей в Вене, они проповедовали, вот теперь мы стали настоящими странниками, потому что они уже из Советского Союза перелетели там каких-то 2 часа из Москвы в Вену. Вот странники на самолете перелетели. И один у нас даже проповедовал, я как-то вам рассказывал эту карикатуру, что именно Авраам и был туристом. Просто этих туристов раньше называли путешественниками, а еще раньше странниками. Так что, братья и сестры, Авраам турист. И мы должны быть туристами. Конечно, это смех. Это только больная голова без Духа Святого могла выдумать такое. И никто не возмущался. Когда больная голова что-то будет выдумать, никто не будет возмущаться, запомните. Но когда пойдут директивы Божии, взрыв будет происходить. Потому что Иисус сказал, не мир пришел я принести, но меч. Потому что странник это не турист и не путешественник. Авраам пошел не потому, что любил путешествовать и посмотреть на другие земли. Турист это делает, потому что, как говорит пословица, от жиру его... Он не знает, куда себя деть. И он ездит и ездит, просто удовлетворить. У каждого есть свои похоти. Одни на святую землю зачастили, вот нравится им святая земля. Другие в Союз, третьи в Канаду, четвертые в Германию. Каждый год. Нет, это не грех, можете ездить, поймите меня правильно. Но когда вы начинаете из этого делать, дело какое-то великое, что вы путешественники, или что вы миссионеры, и Дух Святой вас гоняет по всем местам, как один сказал, что смерть его не может поймать. Здесь я в Америке встретился с одним таким миссионером. Он говорит, смерть меня не поймает, потому что я вот столько много дела, что я с женой 2 часа в году вижу. Вот. Дух Святой его водит по всем церквам этого мира, и он бегает, ездит, что смерть уже его не нагонит, потому что даже жена его не может поймать. Иногда он в гостях у него 2 часа в году бывает. Аплодисменты ему дают большие, поклоняются пред ним. Великий миссионер. Сохрани Бог таких миссионеров и дай, наконец, перед могилой прозреть, что жена – это его часть, что он не имеет никакого морального, юридического права по Писанию бросать свою жену и делать миссионерские путешествия. Как исключение из правила он может делать 1-2-3 недели, месяц. Как исключение из правила. Но как правило, Какой же вы миссионер? Неужели же Бог решил вас разделить? Неужели же Павел ошибся, когда сказал, чтобы муж и жена были вместе и не разлучались? Нет, это учение последнего времени дух, чтобы муж и жена не жили между собою. Я встречался здесь с одним членом, она говорила, что Бог ее освободил от мужа. И, значит, это, побеседуйте с этим, значит, ну сколько мы возрастаем в духе, он все еще от меня не свободен, все еще лапает меня. То есть это было заблуждение редчайшей формы, этот человек нас оставил, потому что это заблуждение, это одержимость, и никакой человек не достигнет святости, когда муж будет лапать или же наоборот. Муж, я говорю, не может лапать. Я говорю эти грубые слова, потому что они считали, что это святые слова, Бог их освободил наконец-то. Они освятились. Интим является высшей формой святости, и когда вы избегаете, вы уже не освящаетесь. Потому что почему люди избегают интима? Потому что сатана оккупировал область их интимную. Почему они не находят там удовлетворения и ничего? Потому что сатана захватил эту область, его надо оттуда изгнать, надо противостать. И нужно все сделать возможным для этого. Но я сегодня не об этом говорю, я говорю о том, что мы стали странниками. Кто родил этого сына, странника, и понял, что он странник на этой земле? Мы странники и пришельцы, и Иаков был таким. Моисей не понимал этого, пока не родил этого сына. Он понял, я стал странником не в своей земле. Моисей, ты так близок от своей земли, вот она, Ханаан. Ты знаешь, что практически вот эти просторы, они все рядышком ты здесь. Но Моисей, говоря, он думал, он родился в Египте. Я странником стал. И второго сына, Елиезер, подлинное значение слова Елиезер, Бог стал помощником мне и избавил меня от меча фараона, то есть избавитель мой, избавляющий меня от проклятия этого мира. Меч фараона и меч и жезл Моисея – это два разные меча. Он избавил меня от меча фараона. Каким путем? Жезлом, который он поднимал. Видите, меч – это было проклятие, и фараон своим мечом, этой смертью наводил ужас на израильских рабов. Но когда Моисей воздвиг свой жезл, то меч фараона сломался. И воды Красного моря, Черного моря покрыли мечи фараона, колесницы, войска его и всех крупных военачальников его. Вот здесь, почему прежде возвращенные, она снова возвратилась в пустыню, прообраз. Теперь мы будем рассматривать здесь Моисей, этот Христос. Он пришел в этот мир. Но церковь его откуда? Обратили внимание, откуда церковь? Он спасет очень многих людей, он выведет их из мира, но церковь его, посмотрите, где он ее найдет? В пустыне. Вот церковь как раз, невеста как раз, она человек в пустыне. Те, кто подлежат восхищению, они как раз люди пустыни. Это как раз тот Иоанн Креститель, это как раз тот Илья, который пришел из пустыни. Почему Бог в пустыне наедине воспитывал этих людей? Вы знаете, конечно, Египет очень много дал мудрости, знания евреям, и поэтому они могли знать, что такое репчатый лук и дыни, и там, и то, и другое, чего не было в пустыне. Мы видим неприхотливую Сипфору, которая не жалуется на свою судьбу, с человеком связала свою жизнь, который оставил ее, снова пришел, оставил, пошел заниматься другими делами. То есть неприхотливость церкви, она ожидает, пока Иисус сделает свое дело. Сейчас он сидит одесную престола. И отец ему сказал, сиди здесь, доколе я положу врагов твоих в подножие ног твоих. Ты победил их, ты произнес приговор, а теперь я положу их в подножие Сипфоры. Потому что Сипфора это тело его. Церковь – это тело его, и Христос не будет, как я часто выражаюсь, головой наступать на демонов. И когда мы молимся, Боже, спаси меня от этих демонов, Боже, защити меня, напрасно. Вы не заставите Бога сделать стойку на голове, чтобы подавить демонов, потому что он глава, и он сидит одесную. Он передал вам от этой главы власть, и нога может по власти головы вполне взять и придавить. В ноге нет мозга, она сама по себе не может действовать, она действует от головы. И все тело движет ее, но голова контролирует и несет за все ответственность. Поэтому Дух Святой призывает церковь свою встать во все оружие и наступать, наступать и не бояться. Если приходит страх, значит, избавляйтесь от этого духа боязни через исповедание Слова Божьего, погружайтесь в молитву, погружайтесь в Слово Божие, облекайтесь в праведности Иисуса. Начинайте говорить: «Боже, я являюсь Твоим достоинством, я Твоя собственность, Ты искупил меня». И когда вы будете провозглашать это Богу, ваш слух будет слышать, и у вас будет возникать вера от слышания. Проповедник не может здесь в неделю несколько раз возбудить эту веру. Он дает только искру, но пламя должны вы разжечь своим исповеданием. Я даю только искру, по мере которую дает Дух Святой, когда говорю о исповедании, но каждый должен приходить, ложась и вставая, провозглашать торжественно и свято пред Богом: «Боже, благодарю Тебя за этот новый раскрывающийся день, благодарю за эту новую страницу. Благодарю Тебя, что я Твое достояние, Твоя собственность, и Ты купил меня дорогой ценой крови. Благодарю Тебя, что я праведник в Сыне Твоем Иисусе, я совершен. Боже, вы уже облеклись в бронь праведности, вы праведники. Пусть теперь он в этом дне попробует вас поразить. Когда он придет мыслью какой-то, а у вас шлем, она не пройдет. Когда он захочет поразить, а вы скажете: я праведник, потому что у вас вера сердца появилась от слышания. И вы ходите и восклицаете: слава Богу, и вы не идете в места греха, потому что вы праведник». Первый псалом, там говорится, что он не сидит среди нечестивых, и ноги его не идут в собрание беззаконных, но в законе Господа Бога воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Он находит наслаждение, когда он облегся в праведность, тогда Дух Святой начинает действовать, и тогда его влечет размышлять о праведности, о деле Божьем, о законе Божьем. Тогда он начинает погружаться. Когда сатана погружает нас в Слово Божие, он всегда ищет противоречия, он всегда ищет грехи народа: тот не такой, это не такая, тот не такой, как он может быть в этой церкви, не изменяется совершенно, сколько ходит в эту церковь. Слушай, ты изменись, и увидишь, как Бог его изменит. Главное, ты изменись первый, а потом ты увидишь тех людей, о которых ты говорил, что они не изменяются. Люди не изменяются только потому, что ты не изменяешься. Это закон. Как только я изменюсь, у меня все изменятся. Все. Все по-другому будет смотреть. Даже тот, о котором говорят, не изменяется, в моих глазах он будет измененным, потому что я муж веры, я жена веры, и я буду смотреть на неизмененного измененными глазами и изменю его. Не осуждать буду его, а поддержу его, подниму его. И поэтому запомните все те, которые говорят: не изменяется, не изменился, потому что вы остаетесь все те же. Вам кажется, что вы изменились и стали видеть то, чего раньше не видели. Вот какие дети его. Запомните, неважно, они ходят сюда или куда они ходят. Бог силен изменять человека, и он изменяет. Но он изменяет нас. Мы должны заботиться о своем изменении. Когда вы изменитесь? Тогда, когда будете спасены от меча фараона. Когда родите другого сына. Когда станете действительно странниками и пришельцами на этой земле. Не в буквальном смысле, что вы будете блуждать. Есть люди, которые никогда в своей жизни, родившись в одной деревне, дальше своей деревни ничего не видели. Звучит странно, я встречал таких людей. Прожил 87 лет в своей деревне, был в соседней деревне, а дальше никуда не ходил никогда. Родился и умер там, но он был странником и пришельцем на этой земле. Он не считал, что это его родина. Поэтому наша родина на небесах. И тот псалом, который мы любим часто петь, и тематику этих песен: «На небе мой отцовский дом, мой в небе край родной, край чудесный», все это настолько действительно чудесно. Всегда пою и всегда по-новому. Есть люди, говорят: уже пластинку заели, хватит уже, неужели нет больше песен? О, нет, песни есть, но есть песни, которые я всегда пою, и они всегда по-новому поются. Они мне не надоедают. Я могу ходить и петь, и чувствую какую-то сладость. Видите, эта манна, она все время имела один и тот же вид. Постоянно один и тот же вид. Вид жемчуга, вид белый, вид лепешки с медом. Вот она лежит пред ковчегом свидетельства. Вы знаете, что мед – опасная вещь. Мед – это только здесь сладко, но в чреве всегда горько будет. От меда, который называется Слово Божие, откровение Божие, духовная пища, как лепешка с медом. Всякий раз, когда мы говорим: возьми книжку и съешь, то есть мы читаем, то говорит: я съел, и она была сладкая в устах моих, и горько стало в чреве моем. Горько будет, когда Дух Святой на опыте начнет проводить то, чему мы так радовались, получив откровение от Господа. Слава Богу! Но не пугайтесь этой горечи, не пугайтесь этих горьких трав. Не пугайтесь этого жезла поражающего и меча проникающего. Смело падайте на ваши копья, вы будете оставаться невредимыми. Потому что Бог предвозвестил о вас, возвести вас на скалу для вас недосягаемую, поднять вас. И Он сказал, что мы должны исполнить Его волю, завоевать территорию у дьявола, взять, осудить его, его жезлом. Поэтому прекратим всякий ропот, если роптали. Прекратим разные неразумные слова. Сила Духа Святого вскоре обоймет больше и большей силой. Но прежде чем она обоймет нас, то, конечно, мы встретимся с жаждой. Но потом мы встретимся с настоящим боем. Как только сила Духа Святого начнет потрясать наши ряды больше и больше, ненависть вокруг начнет кипеть больше и больше. Лучше не станет, запомним. Чем больше мы будем иметь пробуждение, чем больше силы Духа Святого, тем больше будут ненавидеть нас, тем больше будут извращать все то, что здесь говорится, и все, что делается. Будут подыскивать, смотреть за вашей свободой. И их будет брать зависть, ваша свобода во Христе Иисусе и благословение, которое вы будете иметь. Поэтому приготовьтесь принять воду из скалы и приготовьтесь стать странниками и пришельцами. Бог помощник мне. И вот он дал знать Моисею, и Моисей вышел. Вот здесь в пустыне перед тем, они стояли как раз пред Синаем в Рефидиме, перед тем, как получить закон, жена его снова была возвращена к нему. Перед тем, как Иисус, как Слово Божие говорит, Сын подчинится, и все во всем будет Бог. Сын не находится вне подчинения. Просто Сыну переданы все полномочия. Но когда все Бог сделает через Сына, написано, и сам Сын подчинится. То есть это не значит, что Сын в бунте. Сатанисты и люди с перевернутыми мозгами говорят, и Сын подчинится, это значит, все подчинится, и Сын подчинится, это значит, и Сатана подчинится. Поэтому они отлучают до пришествия Христа, Бог там разберется, а потом все подчинится, и Сатана, и Бог всех спасет. Он всемогущий Бог. Он всемогущий Бог, но... Он не подчиняет людей себе без их личной воли. Он свободный Бог и не может насиловать личность. Не может. По определениям он делает, не спрашивая ни нас, никого, ни дьявола, но по воле своей не делает ничего без воли другого. Ему нужна воля другого человека. И поэтому здесь возвратилась она к нему. Моисей вышел и поклонился тому, кто был ее воспитателем. Священник Мадианский, который в пустыне воспитывал его. У него не было зависти. Когда он узнал, как Бог вывел народ, как он радовался. Написано, Иофор радовался всем благодеянием его, и вот он ел хлеб. И вы знаете, конечно, кто родил, кто этот Иофор, священник Мадианский, и что такое пустыня, и кто такой народ Божий там, и Иофор, находящийся здесь. Видите, столько много образов, но Дух Святой показывает, да, несмотря что церковь рождается здесь, в пустыне, но когда мы выходим из мира, другой образ, мы выходим оттуда. Когда мы выходим из души, мы выходим оттуда. Сипфора – это прообраз уже человека, вышедшего, и все с ней произошло. Теперь она родилась заново, то есть церковь должна пройти то и должна пройти это. Она должна пройти Египет и должна пройти пустыню. Она должна сделать все. Те люди, которые только родились в Египте и вышли оттуда, они не будут невестой. Невестой будет тот, кто вышел из Египта и умер для Египта, и родился в пустыне теперь. Видите, эти люди не умерли для Египта, они здесь в пустыне остались живыми. Но те, которые умерли для Египта, то они должны были заново родиться. И это новое рождение уже происходило не в Египте, а в пустыне. Когда вы рождаетесь в дух, то есть рождение от воды, рождение от духа, рождение к престолу. Когда вы рождаетесь от духа, вы рождаетесь только в пустыне. Потому что пища духовная в Египте не дается. Все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье. Манна есть духовная пища, и вы ее получаете только в пустыне, недалеко от Синая, в пустыне Син. Там мы ее получаем. И поэтому, когда мы получили эту духовную пищу, то мы здесь и родились. Но есть люди, которые получают духовную пищу, но она им не нравится, она им не по вкусу, они ропщут. Отвратительная пища. Говорит, манна, манна в глазах наших, уже надоела нам эта отвратительная пища. Говорить так о Слове Божьем, говорить так о духовной пище, вы скажете, о, безумные люди, мы никогда бы этого не сделали. Большинство христиан это делают. Когда вы восстаете против структуры Божьей, вы восстаете против манны. Потому что структура Божия и его теократия – это манна, это духовная пища. И, конечно, у человека есть демократическая структура, он так любит ее. О, в демократической структуре все задействованы, все могут действовать. Вот сейчас проголосует за меня, потом за другого, и мы будем заниматься. Это разнообразная пища. А в теократии есть один, и все, и умрите все. И все, и больше ничего, один. Один Бог, один человек, все. Да нет, это что-то ненормальное, вот давайте нам пищу Египта. То сегодня есть много людей, которые, какая разница, кому противиться, у них этот дух противления, они едят, Бог допустил их в духовной пище, но они не родились. Иисус Навин и Халев умерли для Египта. Мы будем рассуждать, когда эти два воина, два соглядатая, они вошли в эту обетованную землю вместе с другими десятью, и было всего 12, то они сказали, мы можем победить этих исполинов. Мы возьмем, это земля хорошая. Те говорили, земля-то хорошая, но вы туда не войдете, потому что там исполины. У них не было веры. А ведь все пили одно и то же питье, ели одну и ту же пищу, но не о многих из них благоволил Бог, все они пали костьми в пустыне. Поэтому, чтобы нам не пасть костьми в пустыне, мы должны родить обязательно вот эти два сына, стать странниками и быть избавленными от меча фараонова, жезла Моисея. Жезл Моисея в ваших устах, ваши уста являются жезлом, если только вы умерли и воскресли с ним. Если вы умерли для ваших личных амбиций, вашей воли и ваших желаний, то ваши уста возьмут Слово Божие, а не то, что хотят ваши чувства, или не то, что вам нравится, вы скажете, Боже, для меня выше твоего слова ничего нет. Я готов пожертвовать всем ради слова твоего, я стою на слове твоем, и вы начинаете исповедовать. И когда вы исповедуете, вы поднимаете ваш жезл, вы поднимаете вашу руку во имя Иисуса. Во имя Иисуса. И тогда меч фараона преламывается, и Бог покрывает его в водах Черного моря. И тогда вы входите в эту Сепфору. Вы становитесь одним. Сепфора, вот эти два сына, все это часть Моисея. Вы становитесь одним, и тогда вы становитесь наследником обетований. Все то, что принадлежало Моисею, принадлежало Сепфоре. Вся та слава, которая принадлежала Моисею, принадлежала и Сепфоре. Она была его жена. И видите, даже тесть его имел привилегию со старейшинами Израиля есть и пить хлеб. И Моисей поклонился ему. Я верю, что Бог поклонится Иофору, тому, кто воспитал эту церковь здесь на земле, кто был ее воспитателем. И вы знаете, он был ее воспитателем, она была подчинена ему. Иофор – это прообраз просвещенного Богом разума, а она – воля, она была в подчинении отца, теперь она в подчинении Моисея. Вы знаете, воля не может никогда быть сама по себе. Не существует такого. Воле дана возможность подчиняться либо разуму, либо чувствам. Но воля является великой силой в нашем душевном естестве. Потому что если воля находится под контролем разума, то она исполняет роль президиума, и она может повелевать чувством. Она контактирует с чувствами не как рабыня, а как повелительница. Но те люди, у которых разум не вот здесь, а в их чувствах, и чувства руководят ими, тогда бедный разум вынужден подчиняться, и воля заставляет разум думать что-то другое, потому что чувства направляют волю. И тогда воля из повелительницы становится жалкой рабыней. Человек ненавидит себя. Он ненавидит себя, что он не устоял, смолодушествовал. Он идет злиться, ненавижу себя. Как вижу этого человека, сразу, ну не могу я сказать ему в глаза, не могу сказать правду. Ну вот начинаю как-то, как только уйду, ненавижу его. Иногда мы так делаем с грехом. Наша воля порабощена. И когда только мы видим грех, мы начинаем заигрывать, потом, когда это все проходит, начинаем клясться, божиться. Ну зачем это все? Зачем я туда пошел или пошла? И зачем я там встретилась с ним или там с ней? И что это получилось? Зачем это все нужно было? Это тогда, когда воля находится в подчинении чувств. Но здесь говорится о священной воле. Церковь, она должна полностью передать подчинение Иисусу. То есть, если мы волю нашу передаем разуму, и разум у нас господствует, просвещенный разум, то, конечно, воля будет повелевать. И поэтому с тех пор здесь именно воля Божия. Как Сын Божий является волей Отца, так Церковь является волей Иисуса. А воля, она всегда в подчинении. Воля, она жена. А Он муж, который управляет. И до тех пор, пока нами будет управлять ветхий человек, Он, и мы Ему подчиняемся, значит, Он наш муж. Но когда мы выйдем из нашей души, и меч будет поднят, и скала будет поражена, мертвость эта будет поражена, и пойдет жизнь, тогда все, тогда воля больше не будет подчиняться греху, потому что мы умерли этим жезлом Моисеевым, мы умерли смертью Господа для этого мира, для его амбиций, для нашей души, для нашего рода, для кода родового, для всех родственников, для мужа, жены, детей, для всего мы умерли. И вот здесь именно этот момент символизирует вот эта сифора, которой немного отводится место, черная ефиоплянка. Но внутри Слово Божие говорит, она прекрасна. И в свое время, когда она придет туда, Бог даст ей новое тело. Она не будет ефиоплянка. На нее не будут смотреть так, как смотрят здесь на нее. И уже приходит это время. И прежде чем, конечно, она взойдет туда, некоторые думают, вот когда она взойдет туда, вот тогда он ей там даст. Да, когда она придет туда, он ей это даст. Но прежде чем он заставит мир этот поклониться ей такой, какая она есть, потому что она соединится с Моисеем пред Синаем, пред Богом. У нас осталось еще минут 20. И мы на этом закончим сегодня наш разбор слова. Споем одну из наших песен. Так, такой вопрос. Может быть, не вопрос, но вопрос. Совсем недавно вы говорили, что нельзя проклинать свой день рождения, потому что этим мы бросаем вызов Богу, ведь Он подарил нам жизнь. Действительно, этого нельзя делать, и в то же время нужно сделать. Когда вы проклинаете просто, смотря как проклинать день рождения, вы должны туда что-то влаживать. За то, что Бог подарил нам жизнь, мы за это не должны ни проклинать, ни роптать, ни благодарить, то есть, а только благодарить. Но когда человек проклинает свою структуру и в дни рождения вкладывает смысловое значение проклятия ветхого человека, то тогда да, тогда вы должны это делать. Видите ли, Священное Писание говорит, кто потеряет душу свою, жизнь, данную ему, то есть, которую он получил от Адама. То есть, второй вопрос здесь такой. Брат Аркадий, значит, вы говорили, если сатана в Едеме, это второй вопрос пока этой записки, если сатана в Едеме вложил в сердце Адама семя, мы мог ли от этого Адам потерять образ Бога и преобразиться в образ сатаны? А с кем имеем сходство мы? То есть как раз вот этот вопрос с днем рождения хочу увязать. Конечно, Адам был сотворен по образу и подобию Божию. И тогда, когда он выступил против Бога, и Бог сказал, вот теперь он стал как один из нас, зная добро и зло. Сатана тоже был таким, зная добро и зло, и в то же время не был таким, потому что Адам был человек тройственный, сотворенный, у него был образ Божий, то есть тройственность помимо, и еще был образ, я уже говорил, нельзя рассматривать Бога в образе просто человека. Когда мы рассматриваем Бога в образе просто человека, мы молимся своему воображению, рассматривая ему. Слово Божие говорит, не делай образов ни на небе вверху, ни на земле внизу. Я Господь. Боже, а как же я буду молиться Тебе? А вот так, я сильный, я могущественный, я святой, я долготерпеливый, я неизменяемый, я премудрый. Вот образ Божий. Бог не женщина, Бог не мужчина, Он просто образ. И Бог не орел, Бог не телец, и Бог не лев, Он Бог. И поэтому нельзя рассматривать образ. Теперь, Иисус сказал ясно и определенно Синедриону, фарисеям, книжникам, которые его окружали, которые говорили, отец наш Авраам, он сказал, отец ваш дьявол. Теперь я хочу в ответ этому человеку спросить, А что, эти люди теперь образ дьявола имели? Я верю, что они имели образ дьявола, имея образ человека, в то же время будут иметь образ дьявола. Когда придет Антихрист, он будет прекрасным человеком снаружи. Разве вы не видели прекрасных людей, полных коварства, зла, которые убьют и будут наслаждаться этим, а внешне очень прекрасные и красивые, как ангелы? Я много таких видел. И видел людей внешне, которых даже можно было пугаться. И вдруг у них открывалась ранимая природа такая. Они были сострадательны, они были честными. И видел наоборот. Теперь скажите, где же образ Божий? Образ Божий – это природа Бога. Если эти люди изменили, и уже у них не природа Бога, Бог сотворил по образу, и этот образ и подобие у людей может быть исключительно у тех, которые любят Бога. Все же не любящие Бога прокляты. Слово Божие говорит, кто не любит Господа, анафема, да будет проклят. Здесь вот кто-то дал целую записку, что такое слово анафема, это седмикратное проклятие и так далее. Я прекрасно знаю, что такое анафема, я его мог бы списать несколько таких листков, благодарю вас. Вот, просто сейчас нету времени зачитывать, что такое анафема. Буквально по всем словарям, как светским, так и религиозным, слово анафема, греческое слово, это сугубый вид проклятия, отлучение от Бога, смерть, вечное осуждение, вечная смерть. И не любит Бога дьявол. И если у человека не любовь к Богу, то он уже имеет образ дьявола. Бог не пошлет людей в ад, которые сотворены по образу и подобию его. Которые потеряли этот образ и подобие и полюбили больше дьявола, он только тех пошлет в ад. Те люди, которые будут говорить ему в свое время: «Боже, мы на улицах твоих, ты учил нас, именем твоим мы исцеляли, чудеса творили и то делали». А он скажет: «Отойдите, я не знаю вас. Отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ваш отец – дьявол». Поэтому Адам не принял образ дьявола в тот момент, потому что Адам покаялся. Адам стал скорбеть о грехах. Мы говорим о людях, которые не скорбят о грехах, они не любят Господа. Они называются христианами, они делают грех, но они не скорбят о грехах. Они возмущаются против нас. «О, вы не имеете права проклинать». Господа, вы находитесь под проклятием. Если идет служение, ты находишься под машиной, или лжешь велферу, или обманываешь свою жену, или же своего мужа, имеешь на стороне еще одного себе человека, или же ты выпиваешь, или ты куришь, или ты возмущаешься, или ты поносишь, или ты клевещешь, но не имеет значения, ты ненавидишь, ты под проклятием. И если ты не обращаешь на это внимания, ты под проклятием. Ты не любишь Бога, потому что кто любит Бога, он доказывает это исполнением заповедей. Если вы любите, исполните заповеди мои. Кто исполнит заповеди мои, я приду к нему и сотворю у него вечерю с моим отцом. Теперь те люди, которые говорят только Бог. Пророк Исаия говорит, что вы приходите ко мне и говорите: «Господи, Господи», а слова мои говорите, а сами бросаете назад, вы не живете так. «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». А для этого надо потерять себя. Люди, не потерявшие себя, не могут понять этого, почему это так происходит. Каким образом мы проклинаем день рождения и в то же время благословляем, говорим: «Нельзя бросать дар жизни Богу в лицо», правильно? Мы говорим: «Боже, я благодарю Тебя, потому что всякая жизнь приходит от Бога». Но когда мы говорим «день рождения», то в этом дне рождения есть семя, есть генетика моих отцов. Ее я проклинаю, от нее я отказываюсь. Когда вы говорите «во имя Иисуса», почему в одних случаях это имя действует, а в других не действует? Потому что когда вы говорите «во имя Иисуса» и вкладываете значение, Бог смотрит не на ваше слово, а что вы вкладываете в данное слово. Видите, Бог не по словам читает только вас, а по мыслям. И он говорит, каковы мысли в душе человека, таков и он. Потому что какие его мысли, такие слова он будет говорить. Если он будет говорить другие слова, то есть мысли одни, слова другие, он лицемер. Он и в мыслях лицемер, он и имеет это в виду. Думать одно, говорить другое, а делать третье. Он лицемер, он такой и есть. Вот каковы мысли его, в душе его. Но чадо Божие, боящееся Бога, идущее к нему, когда Дух Святой открывает нашу натуру, то мы в это время, ну, в общем, когда говорили, как Иов проклял день рождения. Но, разумеется, Иов понял, во грехах он зачат. Другой пророк сказал: «Боже, я грешник, живу среди людей с грешными устами, и уста мои нечисты, все, я должен умереть». А до этого он считал себя единственным пророком, что он святой. И только когда Бог близко подошел, он увидел, что он должен умереть, он под проклятием. Поэтому в Едеме сатана вложил семя, но он не вложил его Адаму, запомните. Вы понимаете, что не Адаму было вложено семя, а Еве, а не Адаму. А Адам нес ответственность за все, а не Ева. И поэтому он вложил ей семя, а она уже это семя, и она ему дала, и он ел. И поэтому главный виновник не Адам, но Ева. Он несет ответственность. Но так как Адам лично не согрешил, теперь можно спасти Адама и Еву, потому что Бог рассматривает Адама и Еву одно. Теперь Иисус пришел. Иисус не имеет греха, он не согрешил, но он взял на себя грех Евы. И этим избавил Еву. А так как сам он был невиновен и сделал это ради Евы, то Бог простил Еву. А он сам невиновен был. Почему Адам взял от Евы? Вы думаете, что Адам не понимал, на какой риск он идет? Он говорит: «Жена, которую ты дал мне, ведь она одна моя плоть. Что я должен был делать? Я должен был расстаться с моей плотью». Расстаться с женой – это расстаться со своей плотью. У нас нету такого понятия. У Адама это понятие было. У него была совершенная любовь к Еве. И эта совершенная любовь заставила Адама последовать вслед за Евой в смерть. Это первый прообраз смерти Иисуса Христа. Он вкусил за нас грех, будучи сам без греха. Сатана не сделал бы это к нему, Адам бы отринул это, но Ева пала, и Адам пошел. Вот почему его можно искупить. Но теперь Бог сказал: у тебя два семени, и люди будут рождаться у тебя разные. И поэтому Иакова возлюбил, Исава возненавидел. Каин был от лукавого, говорит Иоанн. Видите, какой образ имел Каин, кто может сказать, если он от лукавого имел? Если кто-то будет спорить, что у Каина было две ноги, две руки, два глаза, и поэтому он не был от лукавого, то это Ева так думала. Ну, у Евы был помраченный рассудок в это время. Она сказала: «Приобрела я человека от Господа». Так она сказала о Каине. А уже Иоанн пишет: Каин был от лукавого. То есть вот те люди, которые от лукавого, то они подлежат проклятию, они ненавидят Господа. И эти люди будут насыщать церковь, они будут наполнять ее, чтобы делать грех и прятать его, а здесь бороться за какую-то косынку. Я сколько встречался с такими людьми, борются за косынку, за омовение или еще за что-то. В жутких грехах человек находится и не видит их. Отношения между мужем и женой никакого. С детьми никакого контакта. Все вот в таком, все только из-под палки и жестокости. И это когда теряет рассудок, временная одержимость во гневе. Только так он сечет и наказывает их. Но отстаивает какую-то честь, говорят, как нужно.